Отец, мы благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа, оно пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях Божьих. Отец, мы благодарны Тебе за безмерное величие могущества Твоего в нас, верующих. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Святым мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствовали действию Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. Если мы хоть в чем-то были невнимательны Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем наставлении, в действии Твоей силы. И мы принимаем и помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы просим Тебя, направляй наши мысли, направляй наши слова силой Твоего Святого Духа, чтобы все, что Ты оплатил на кресте, совершалось в нашей жизни во всей полноте и без всякого недостатка. А мы верим, что мы будем научены Господом, да совершается воля Твоя. Спасибо Тебе за то, что мы забываем о днях бесславия своего, и сила Твоего Святого Духа будет действовать и направлять нас в сегодняшней встрече. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас по счету 28-я встреча. Запишите себе, отметьте в конспекте, чтобы вы потом при необходимости могли задавать вопросы или, во всяком случае, иметь, скажем так, заметку себе, в какой день, в какой встрече у вас возникали подобные вопросы или вам что-то было непонятно. Запишитесь по счету, она 28-я. И мы продолжаем рассматривать тему «Сила Духа Святого». На прошлой встрече мы стали с вами рассматривать интересное направление в изучении Евангелия, это притчу о сеятеле. И как я отмечал на прошлой встрече, что притча о сеятеле не является учением, которое Иисус давал отдельно от Евангелия. Как раз притча о сеятеле является очень важной составляющей Евангелия, потому что во многом непонимание действий и работы Евангелия связано с тем, что верующие не стали изучать или, скажем так, внимательно рассматривать притчу о сеятеле. Так как именно притча о сеятеле раскрывает духовный мир и раскрывает понимание, по каким причинам причинам Евангелия, которая есть сила Божия ко спасению всякого верующего, в жизни верующих действует не одинаково. По каким причинам, казалось бы, воля Божия, благая, угодная, совершенная, в жизни верующих не совершается одинаково. И по этой причине невежество в этом вопросе стало рождаться множество теорий самых разнообразных направлений, почему Бог что-то делает, а почему не делает, что Он использует и так далее. Но в притче о сеятеле Иисус дает четкое и ясное понимание, по какой причине сила Божья, которая приводится в действие через слышание Евангелия и веру, не действует в жизни верующих так, как для того ее послал Бог. То есть притча о сеятеле, она является очень важной составляющей или тем, что делает человека способным понять и увидеть, по какой причинам Евангелие не действует в полном мере. И я говорил о том, что именно через притчу о сеятеле Иисус открывает слушателям Евангелия, как и используя, что делает Бог. какая цель того, что он делает. Также притча о сеятеле хорошо видно, как используя, что делает сатана, и какова цель того, что он делает. Я рассматриваю притчу о сеятеле как первое из учений Иисуса, которое раскрывает духовный мир и во многом проливает свет, по каким причинам в жизни верующих происходит то, от чего они искуплены, или не происходит то, для чего они искуплены. Поэтому мы, не отрываясь или не отсоединяясь от Евангелия, переходим или продолжаем сегодня изучать притчу о сеятеле. На прошлой встрече мы с вами рассматривали одну из почв. И в притче о сеятеле мы уже отметили, что Бог является сеятелем слова, а семя – это Евангелие мира. Или слово, на котором пребывает сила Божья для освобождения из рабства и проклятия. Мы также на прошлой встрече отметили, что антихрист переводится как противостоящий или ставящий сопротивление действию Духа Божьего в жизни верующего человека. То есть в притче о сеятеле мы видим в первую очередь действие антихриста. Я имею в виду в первую очередь как того, кто ставит сопротивление Богу в жизни человека. Бог сеятель, сеет Евангелие или сеет слово, посредством которого освобождается человек от рабства проклятий. Сатана, дух антихриста, действует или оказывает влияние на человека для того, чтобы остановить действие этого слова. И первое из почв, которые мы рассмотрели, это посеянное при дороге. Я хочу что отметить. Что каждая из почв, которую мы будем рассматривать или рассматриваем, это есть дух человека, который слышал слово. То есть все из четырех почв, они слышали слово. Другое дело, что у каждого из них было разное состояние духа и разное отношение к слышимому слову. Поэтому это становится определяющим. То есть, как мы уже говорили, что не сеятель виноват в том, что нет плода. Не семя виновато в том, что нет плода. А ответственный за отсутствие плода всегда является владелец почвы. Потому что именно владелец почвы отвечает за то, в каком состоянии почва. Если на почве или в почве находится то, чего там не должно быть, то поверьте, что это допустил не Бог, а владелец почвы. Следующая почва, которую мы рассмотрим сегодня в притче о сеятеле, не отрываясь от Евангелия, а придерживаясь Евангелия, это посеянное на каменистом месте. Это вторая по счету почва. Хорошо. Давайте начнем рассматривать эту почву. Напоминаю вам, что слово, которое сеет сеятель, это есть Евангелие. Евангелие, которое Бог послал сынам Израилеву, благовествуя мир через Иисуса помазан. И давайте вспомним, прежде чем мы начнем читать, какова цель Евангелия, или о чем говорит Евангелие. Евангелие говорит о Духе Божьем, который пребывает на Иисусе. О силе Божьей, которая пребывает на Иисусе. О Духе Божьем в силе, которая пребывает на Иисусе. И доступны всякому, кто призовет имя Иисуса. Но с какой целью пребывает Дух Господень на Иисусе? С целью освободить из рабства проклятий сатаны. Иисус таки проповедовал: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. Иисус проповедовал о Духе Божьем, о Его воле, о Его намерениях, и также говорил, что Дух Божий осуществляет лето Господне, свободу от рабства проклятия. И всякий, кто призывал имя Иисуса, получал доступ к этой силе и через эту силу освобождался от рабства проклятия. Иисус говорит, что Он сеятель этого слова. Бог сеет через Него это слово. Его волю, Его намерение и действие этой силы. И из притчи о сеятеле мы видим, что Иисус говорит, что то, по какой причине, или Иисус говорит о том, по какой из причин Слово Божье действует в жизни людей по-разному. Естественно, что мы видим, что воля Божья, чтобы люди знали, по какой причине Слово Божье действует по-разному. Бог не хочет, чтобы кто-то остался в рабстве. Поэтому Бог, желая, чтобы люди работали над собой, чтобы они исправились и дали возможность Слову Божьему действовать, Он раскрывает духовный мир и показывает, по каким причинам Слово Божие действует по-разному. Мы дошли с вами до второй почвы, которая называется «Посеянная на каменистом месте». Читаем эту притчу, именно эту почву. «Подобным образом, говорит Иисус, посеянная на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его». То есть другую группу людей, услышавших Евангелие, силы Духа Божьего, Иисус назвал каменистая почва. Вообще это удивительные люди. Удивительные тем, что они не просто принимают слово, они принимают его с радостью или ликуя и восклицая от услышанного. То есть слово касается их, и они кричат: «Да, это для меня! Да, сила Божья для меня! Да, я больше не останусь в рабстве проклятий! Да!» И вы знаете, смотря на этих людей внешне, я отмечу только слово «внешне». Внешне создается впечатление, что в ихней жизни, вот у кого, а в ихней жизни сила Божья будет действовать беспрепятственно и обязательно поможет этим людям освободиться от рабства проклятий. Но я говорю только там внешне. И все это так, если бы не одно «но», о котором Иисус говорит дальше. Он говорит: «Но не имея в себе корня и непостоянны». Как мы видим, Иисус говорит, что это поверхностные люди, они неукорененные. Вы знаете, как называют их в мире, если так вот простыми словами? Перекати поля или всего по чуть-чуть. Они принимают Слово Божье лишь на поверхность своего ума. Они не дают ему проникнуть глубоко, укорениться в их сердце. И будучи сами неукорененные и не укореняясь в Божьих путях и в Его любви, они остаются постоянными младенцами умом. Терпение, постоянство, противостояние, сражение за свободу – это не для них. Они могут вместе с вами танцевать, петь, ликовать, радоваться и молиться целый день. Но потом, когда настает скорбь или гонение за слово, они тотчас соблазняются. То есть при благоприятных обстоятельствах они с дерзновением веруют, а при неблагоприятных их уносит в сторону, и они сразу изменяют тому, что слышали Евангелие. То есть особенность таких людей, 2 Тимофея 3 глава 7 стих, говорит так: «Всегда учащиеся и никогда не могут достигнуть до познания истины». Они неукорененные. Они не укореняются вообще ни в чем почти. Следующее, что мы видим из Писания в отношении этой группы верующих людей, для похищения, вот сейчас мы подходим к очень важному, для похищения из их духа услышанное им слово, освобождающая от рабства Евангелия, сатана применяет два своих инструмента: скорбь и гонение. И знаете, первое, что прежде чем мы будем рассматривать вот эти два инструмента, скорбь и гонение, я бы хотел рассмотреть все-таки или напомнить себе несколько важных моментов, которые помогут нам дальше не колебаться или не отклоняться в сторону. Первый очень важный момент, будьте внимательны. Сна является ангельским существом. И как ангельское существо в классе духовных существ, он ниже уровня человека. Следовательно, сам по себе он не может похитить слово Евангелия из духа человека, так как дух человека имеет волю. Слышите? То есть в жизнь человека может прийти только то, что он допускает сам или сеет сам. То есть для того, чтобы в жизни человека что-либо произошло, духу Антихриста приходится оказывать на человека разнообразные целенаправленные давления, формируя различные обстоятельства с целью, чтобы человек дал место духу Антихриста. Либо сам угасил действие Духа Божьего, пребывающего на Слове Божьем. То есть именно об этом сказал апостол Павел в послании к Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть первое, что мы можем отметить, и это важно, что сатана делает все необходимое, чтобы мешать Духу Божьему, Его силе в жизни человека. Мешать как? Словами и действиями самого человека. Словами и действиями самого человека. И если вы не дадите места, он ничего и не сможет сделать. Как часто можно слышать, как кто-то говорит: «Я не хотел так поступать». Но так сложились обстоятельства. То есть на него было оказано давление, и уже под этим давлением этот человек сделал поступки, которые идут вразрез с волей Божией, следовательно, угашают действия Духа Божьего. И, конечно, такие обстоятельства не сложились сами. Кто-то их сформировал, используя либо других людей, либо вынудил человека делать и говорить то, что будет гашать или ставить препятствие Духу Святому в жизни самого человека. То есть первый момент, что само по себе ничего не происходит. В жизни человека, имеющего волю, все происходит по его воле. Первый момент. Второй момент. Дух Антихриста, применяя свои инструменты, оказывает воздействие на человека в естественном физическом мире. В основном через 5 органов чувств. То есть Дух Антихриста действует в сфере человеческих чувств. Вот почему Бог пишет, что живущий по плоти Богу угодить не может. То есть то, что он делает, и то, как он это делает, оно не сокрыто от чувств человека. Его цель, да, она сокрыта, но не метод и инструменты. Все происходит в естественном физическом мире через 5 органов чувств. То есть цель Духа Антихриста, Дух Господень, пребывающий на Слове Божьем, сокрыт от чувств. А инструменты, направленные против Слова, открыты для 5 органов чувств. То есть второй очень важный момент, я еще раз подчеркну, это то, что сатана действует в сфере плоти и через плоть, оказывая на ее давление. Следовательно, все 5 инструментов сатаны, о которых мы будем говорить, они все в сфере чувств. Чтобы вы были в курсе. Третий момент, который я бы хотел отметить, прежде чем мы начнем разбирать первый инструмент сатаны. Скорбь и гонение Духа Антихриста использует, потому что человек принял слово. Еще раз повторю. Скорбь и гонение Дух Антихриста использует, потому что человек принял слово. Или основная, одна из основных причин, почему в жизнь человека приходит скорбь и гонение от сатаны, это услышанное им слово Божье. Причина не сам человек. Слышите? Причина не то, что он особенный член церкви. А так и сатаны приходят за слово, освобождающее человека от рабства сатаны. Сатана желает контролировать человека и не желает, чтобы человек был свободен. Поэтому он прилагает все усилия, чтобы оказывать человеку давление, используя свои инструменты. Свои инструменты. А теперь давайте как бы помня эти 3 основные моменты, переходим к изучению первого инструмента сатаны, который называется в Писании скорбь. Еще раз прочитаю. Марка 4:17. Потом, когда настает скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняются или обижаются. Первый из 2 перечисленных инструментов Духа Антихриста – это скорбь. Что такое скорбь? Будьте внимательны. Потому что мы сегодня рассмотрим или успеем рассмотреть только вот этот инструмент. Скорбь. Запишите себе. Скорбь – это душевное переживание. связана с утратой чего-либо или кого-либо. Скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. И вот что важно знать. Это переживание в первую очередь имеет место в уме человека. Именно там начинается это угнетающее и навязчивое переживание утраты чего-то важного и ценного для человека. Именно в уме. Это переживание не придет в ум человека, а утрата чего-то неважного или бесполезного. Происходит утрата именно чего-то важного и ценного для человека. Того, к чему на определенном этапе жизни душа человека привыкла или простым языком прилепилась. Я имею в виду, душа – это в смысле ум человека. То есть в уме человека этот образ или этот предмет, или этот человек настолько занял свое место, что человек уже не представляет своей жизни без этого предмета или этого человека. Давайте рассмотрим, в каких случаях у человека может появиться чувство скорби. Я не знаю, будете вы записывать, оно все записывается на диктофон, поэтому я думаю, что я буду медленно зачитывать. На диктофон оно записывается, и вы сможете потом прослушать и еще раз себе зафиксировать. Первое. Когда может появляться чувство скорби? Смерть близкого человека. Второе. Разочарование в человеке, с которым уже прожили большую часть жизни и посвятили ему много времени. Третье. Покупка или продажа чего-либо дорогого, а потом осознание глупости сделанного. Четвертое. Поступки или действия, на которые потрачены много усилий и средств, но которые не принесли никакой пользы. Пятое. Финансовые вклады, сеяния, десятины, которые от людей вернуть, невозможно. О, это знакомый мой. Конечно, это не полный список того, что может вызывать чувство утраты. Так как горе сопровождается сложным сочетанием чувств, которые разные у каждого скорбящего. Я хочу перечислить некоторые сочетания чувств, которые проявляются у скорбящих или подверженных духу скорби. Первое. Некоторые чувствуют пустоту, как будто безвозвратно потеряна важная часть их самих. Пустота, как чувство утраты чего-то важного, и они чувствуют, как будто потеряли себя. Второе. Ощущение беспомощности продолжать или ощущение беспомощности продолжать в одиночку жизнь и невозможность определить свое «я» в отсутствии умершего человека. То есть человек просто теряет какой-либо смысл в жизни, когда кто-то умер. Третье. То есть есть такое, которое не видит смысла жизни, теряют надежды и не придают значения ничему. То есть полное разочарование во всем. То есть у многих людей скорбь проявляется и на физиологическом уровне. Они жалуются на затруднение в дыхании, на головные частые боли, на желудочные боли, потерю аппетита, потерю веса, общую вялость. То есть вы видите разные влияния духа скорби. У сатаны есть бесы, отвечающие за скорби и угнетение. Их задача – поддерживать их, развивать в жизни людей. Одни бесы приводят в жизнь человека скорбь, другие ее поддерживают. Что происходит в уме? Что происходит в уме человека? Какое влияние этих бесов на ум человека? Давайте мы тоже их перечислим. Какое влияние у бесов на ум человека. Пишите. Или в данном случае просто отмечайте себе. Острое чувство вины или ярости по отношению к людям. Второе. Тяжелое чувство безысходности и безразличия. Депрессия. Третье. Навязчивые суицидные мысли. Или появляются желания самоубийства. И четвертое. Употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем и другими средствами, которые может вызываться зависимость. То есть я перечислю не все, я просто некоторые частые проявления отмечаю, чтобы вы могли с ними ориентироваться. Еще раз повторю. У сатаны есть бесы, которые отвечают за скорбь и угнетение. Они действуют в паре. Есть те бесы, которые вызывают чувство скорби, а есть бесы, которые поддерживают ее через постоянное угнетение. То есть они всегда действуют рука об руку. В Библии, книге Царств, есть яркий пример, который мы сейчас рассмотрим, того, как действуют эти бесы, и к чему ведет скорбь, и какова ее цель от сатаны. То есть эта история произошла с известным нам царем Давидом, после того, как ему сообщили о смерти его сына Авессалома. Давайте прочитаем эту историю и шаг за шагом рассмотрим, чтобы иметь четкое, ясное представление влияния этих бесов и к чему в результате это приходит. Читаем 2 Царств, 19 глава, 1-2 стих. «И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Конечно, утрата сына Давидом – это серьезное переживание. То есть, действительно, это проблема. Это событие, которое отразилось на состоянии его ума и стало влиять на его ум. В этой истории царь Давид открылся для этих бесов, которые воспользовались этой ситуацией и захватили ум Давида. Они начали угнетать его, отводя его от внимания от Духа Божьего и всего, для чего Бог помазал и поставил Давида. Вот где начинается момент. То есть задача бесов в скорби – это отвести внимание человека через саможалость, унылый дух, отвести внимание человека от его миссии, от того, для чего он помазан и поставлен. Вы сами знаете не одну историю, когда люди, переживая утрату, они либо оставляют служение, либо оставляют то, к чему Бог их призывает. Потому что им сложно пережить это чувство утраты, и они с этим чувством утраты отходят. Читаем дальше эту историю. «И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой“. И пришел Иоав к царю в дом и сказал: „Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц своих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов своих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека». То есть мы видим цель духа скорби. «В эту ночь у тебя не останется ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей и до ныне». То есть, если бы царь Давид позволил бесам скорби угнетать его и дальше, несложно догадаться, до чего бы они его довели. Они довели его до такого состояния, что он бы сам лично угасил помазание Духа Божьего, которое пребывало на нем. И, естественно, он бы утратил силу быть царем, до которого или которым Бог помазал его быть. Мы знаем, как это произошло в жизни Саула, как он угасил помазание и утратил силу быть царем и погиб. То же самое цель этого духа скорби была действовать и в жизни Давида. Цель – разрушить. Цель, чтобы Давид сам поставил сопротивление и сам лично угасил действие Духа Божьего в своей жизни. А ну давайте-ка напомним себе и еще раз Евангелие. Прочитаем. «А посеянное, подобным образом посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его. Но потом, когда настает скорбь». То есть они услышали Евангелие. Евангелие попало в их ум. Сначала в ум. Слышите? Попало сначала в ум. И прежде чем оно пустилось в их дух и укоренилось, на них было оказано давление. То есть, возможно, с ними произошла какая-то ситуация. А возможно, выйдя со служения, кто-то сказал: «Ну что, был у вас там сегодня сбор пожертвования?» Он говорит: «Да». «О, и что, ты положил туда деньги?» «Да». «Ну, вас развели. Вас, как всегда, развели». И сатана тут же через определенного бесюгана начинает пускать навязчивую мысль. «О, действительно, почему я дал все деньги? Почему я дал все, что у меня было в кармане? Вообще, зачем я отдаю туда деньги? Я даже не знаю, что они с ними делают». То есть и начинается мысль за мысль. Какая цель сатаны? Чтобы то семя, которое посеяно, оно не принесло своего плода. Какая цель сатаны? Чтобы вы сами своими устами и действиями угасили действие силы Духа Божьего, освобождающей вас от рабства недостатка. А рабство недостатка, поймите. И тут же эти бесы приходят и начинают рассказывать вам, что все, что сделано вами, бесполезно и бессмысленно. Что вас просто обдурили, развели. И потом скажет: «И что, ты еще, наверное, веришь, что десятину надо в церковь приносить? Да ты же содержишь пастырей, и они вон как поразъедались». И начинается влияние беса скорби, чувство утраты. Я просто некоторые церковные моменты показываю. Конечно, в жизни могут происходить и другие моменты. Что вы ходите в церковь, приносите десятину, поете, прославляете Бога, а потом идете, и у вас воруют ваш любимый телефон. И вы вдруг: «О, подождите, я ж десятину в церковь ношу, молюсь, как мне говорят, посещаю ячейку. А почему вдруг у меня пропал телефон? Мне надо выяснить вопрос. Они же мне сказали, что у меня не будет ни расхищения, ни пропажи». Конечно, вам никто не скажет, что он этот телефон ложит на видном месте. И когда заходит в метро, он стоит так, как, и как будто, знаете: «Пожалуйста, подходите все, берите все, что у меня есть». То есть он фактически искушает многих людей. Потому что люди, многие, находясь под бесовским влиянием, они не хотят, но они тянут. Тянут, чтобы что-то потянуть. Никто же вам не скажет. И никто вам не скажет, что Дух Божий говорил ему: «Не делай этого». Я слышал не одну историю, когда Дух Божий конкретно говорил людям: «Не несите деньги с собой, не едьте с этими деньгами в метро. Возьмите такси, едьте на такси». Эти люди все равно ехали на метро, и, конечно, деньги у них пропадали. А потом они говорили: «А почему Бог допустил, что у меня пропали эти деньги?» Я им говорю: «Бог не допускал. Он сказал вам не ехать на метро». «Сказал?» «Ну да». «Ну так почем здесь Бог?» И, конечно, когда пустив это чувство утраты, люди начинают обижаться на Бога, ставят сопротивление или препятствия. Почему Бог допустил, что у меня украли? А почему Бог допустил? А почему Бог допустил? И всегда найдется кто-то, скажет: да, Бог допустил. Я знаю, как ты себя ведешь. Тебя нужно было обрезать. Это твое обрезание, гордо ты человек. И кто же вам не скажет, что чувство скорби, которое пришло, оно пришло непосредственно с целью похитить слово. Похитить то слово, которое направлено, чтобы освободить от бремени и ярма рабства. Придумать все, что угодно. Притча о сеятеле. Да кто ее будет брать, я вас говорю. Притча о сеятеле вообще используют так редко в христианских кругах, хотя эта притча является духовными очками правильного понимания всех духовных процессов. Как отметил Иисус, что если кто не понимает этой притчи, вообще не может понять так, что происходит в духовном мире. Поэтому рассказывать мне, что там, кого использует Бог, каких бесов Бог использует, чтобы кого-то обрезать, они просто невежды в притче о сеятеле. Мы видим из жизни Давида, что не Бог стал причиной того, что в жизни Давида чуть не разбежалось все войско. А то, что Давид допустил этот дух скорби, этот унылый дух, который стал оказывать влияние. И слава Богу, что Бог послал к нему военачальника, чтобы тот вразумил его, потому что ум его уже затмевался. Я вам прочитал историю из Ветхого Завета. Но если вы возьмете Новый Завет и прочитаете служение Иисуса, то вы увидите, что во всем почти земном служении Иисуса, как на Него, так и на Его учеников, постоянно совершались различные атаки со стороны этих бесов. Они постоянно шептали то Ему, то Его ученикам об одиночестве, о родных, которые Его любят и ждут. Евангелие от Матфея, 12 глава, 49-46-47 стих написано: «Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, то есть вне собрания, желая говорить с ним. И некто сказал: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Это давление. Это давление. Конечно, где-то в своем уме Иисус любил свою мать, любил своих братьев, и Он хотел, чтобы они были с Ним, и хотел быть с ними. Но они не подходили, в какой-то период они держались в стороне. Также и ученики подвергались определенному давлению. Луки 9:61 написано, как один из учеников говорит: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». То есть определенные бесы постоянно пытались вернуть их домой. Они знали, что если им удастся вернуть учеников домой, то дома они будут оказывать давление через родных, чтобы задержать их и не дать им возможность следовать за Иисусом, чтобы Иисус остался сам. Другой же из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». И я думаю, что это влияние совершалось постоянно. Чувство утраты, чувство одиночества. Вот мы оставили лодки, вот мы оставили бизнес, вот мы оставили то, вот мы оставили самое ценное, драгоценное. У нас ничего не меняется. Вот, Бог, я для тебя оставил все, а у меня ничего не меняется. Почему? И обиды. И обиды. Это влияние бесов скорби, цель которых — подвести человека к состоянию чувства утраты. И вот ответ Духа Господня на такие действия духа утраты, духа скорби. Это Матфея, 6 глава, 62 стих. Иисус сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». И этот ответ звучал, конечно, не только в адрес учеников Иисуса. Он говорил и о своих родных, которые искали его и постоянно пытались привлечь его домой. Смотрите, что он сказал. Он же сказал в ответ: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукой своей на учеников, сказал: «Вот мои Матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать. Это хорошая расстановка ценностей. Именно такое состояние души, именно в голове, когда будет такое понимание, вы будете очень твердыми в противостоянии духу скорби. Даже если вы что-то потеряете, вы все равно будете расставлять главные приоритеты. Даже если от вас отвернутся родные, то у вас есть правильные приоритеты. Бог номер один. Я доволен тем, что Он у меня есть. Я уже самодостаточен в Нем. Если Он во мне, то я уже имею все, что мне надо. Ну, а если кто-то от меня отвернулся, то если Богу угодны пути человека, Он и врагов его применит с ним. В своем служении я периодически сталкиваюсь с этим бесом. Периодически он оказывает разное давление на мой ум, на ум, и опять на ум, пытаясь вызвать у меня чувство скорби, чувство переживания, что что-то было утрачено, безвозвратно утрачено, что якобы что-то вернуть уже невозможно. А как могло быть все по-другому, если бы... И пошли дальше. Я понимаю, что это ловушка. Я не должен допускать такие ловушки. Один раз как-то в своей жизни я допустил такую ловушку. Оно было связано с моей женой, когда я только начинал служение. Когда я только получил откровение о призвании и стал исследовать призвание и все, что связано с призванием, я настолько углубился изучением этого вопроса, что дошел до того момента, когда я задал вопрос. Интересно. А является ли моя жена помощницей в призвании? Может быть, она не та, которая должна быть помощницей? Может быть, она та, которую я сам выбрал себе, и она не является мне помощницей? Ну, знаете, это еще такие мысли, постольку-поскольку. Основная опасная мысль, которую я допустил, и сатана захватывал мой ум, это то, что я сказал. Интересно. А кто бы был, если бы не она? И вы знаете, что начало происходить? Во-первых, я стал смотреть на свою жену как на проблему. А вторые, я стал испытывать очень чувство, сильное чувство утраты времени, утраты призвания, утраты возможностей. И в моем уме сразу стали такие мысли. А интересно, а как бы она выглядела? Вот та, которая должна быть от Бога. И мои мысли пошли гулять. Слава Богу, что Дух Божий меня остановил. Потому что несколько дней я находился в очень опасном состоянии. И спустя несколько дней Дух Божий меня остановил, потому что я чувствовал, что я умираю, угашаюсь. Угашался, поймите, Дух Божий. И я чувствовал свою гибель. Потому что этот дух скорби, он начал угнетать меня в уме. Слышите? Угнетать меня в уме, оказывая на мой ум давление. Анечка, не пиши, пропадает звук. Хорошо, я буду стараться сейчас ближе говорить, чтобы... Что пропал вообще? А как сейчас слышно? Хорошо слышно? Напишите, пожалуйста, как сейчас слышно? Напишите, как сейчас слышно? Как слышно? Напишите, как слышно? Видимость я вижу приемлемо. Напишите, как слышно? Хорошо. Хорошо, давайте я еще раз вернусь к этому моменту. Вот. То есть, когда я стал чувствовать, что Дух Святой стал во мне угашаться, я понимал, что если я буду продолжать дальше думать об этом, размышлять, произойдет разрушение. Потому что мои отношения с женой уже разрушались. Я видел в ней человека, который стал причиной того, что у меня не складывается служение. То есть дух скорби, он делал все, чтобы разрушилась моя семья, разрушилось служение, чтобы я угасил. А знаете, причина какая? Я стал испытывать чувство утраты, что я утратил возможность реализовать свое призвание с тем человеком, который должен был в моей жизни, по причине того, что я встретил этого человека. И когда Дух Божий просветил очи сердца моего, и ко мне пришло это понимание, я покаялся, я разрушил это все, запретил этому духу, и буквально в течение нескольких дней все было восстановлено, и я продолжал дальше двигаться. Я принял решение, что больше никогда подобных мыслей не допущу. Я принял решение, что этот человек, Богом данный мне, и я не собираюсь анализировать больше никогда возможность появления или если бы был другой человек. Вы знаете, по этому поводу больше у меня никогда не возникает ни мысли, ни атак, потому что с того дня я принял, что этот человек для меня от Господа, и я не собираюсь анализировать, кто она и какая могла быть другая. Так я противостоял этому духу скорби, духу чувства утраты, и сохранил и свою семью, семейные отношения, и, конечно, сохранил и свое пребывание в призвании. Мы видим, что в период земного служения Иисус также подвергался этому. Ученики также подвергались этому. Я даже верю, что есть много историй, которые не записаны в Евангелии, где ученики Иисуса подвергались различным атакам со стороны различных бесов по поводу того, что они оставили все. Оставили все. Возможно, и вы что-то оставили. Возможно, и вы перестали что-то делать больше по причине того, что надо больше уделять время служению. И это постоянно вас угнетает. Может быть, вы любите рыбалку, а понимаете, что теперь придется ходить на служение вместо того, чтобы на рыбалку. И это угнетает вас. И есть многие другие моменты, которые как чувство скорби оказывают на вас давление. Знаете, в одном из своих учений Господь Иисус сказал, как справиться с, не только с бесами скорби, но со всеми бесами и духами, которые используют близких вам людей для угнетения души, а также для провокаций, которые направлены на то, чтобы человек сам угасил действие Духа Божьего в его жизни. Читаем. Читаю эту хорошую рекомендацию, совет. Матфея, 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Другими словами, кто любит своих родных и близких больше, нежели Господа, тот не может быть в благословении для них по причине того, что Господь не сможет его направлять. Еще раз повторю. Кто любит своих родных и близких больше, нежели Господа, Господь того не сможет управлять, потому что Он будет идти постоянно на компромисс, слушать их, и они смогут им манипулировать. Манипуляция. Приходит манипуляция. Я сталкивался тоже с такими моментами, когда мои родственники пытались манипулировать мной, оказывая на меня давление. Это давление испытывается и со стороны иногда моей мамы, хотя я расставляю все на свои места. Знаете, у родителей, у мамы, допустим, моей, у меня есть такое предвзятое отношение. Может, для кого-то я пастор, а для нее я сын. Поэтому она со мной разговаривает, и я иногда ставлю ее на место. Я говорю: «Так, мама, ты со мной сейчас разговариваешь как с кем? Как с пастором? Или как с братом в Господе? Если ты затрагиваешь церковные темы, то значит как с пастором. А если ты говоришь просто так, то значит как с братом в Господе. Нет, я с тобой разговариваю как с сыном». Я говорю: «Мама, я уже давно отделился. Я уже давно отдельно». В ее уме это сложно вмещается. И она постоянно оказывает на меня периодические давления. Извиняюсь, постоянно разрушаю это слово. Но периодически оказывает на меня давление, пытаясь оказать вот этот момент влияния. И я знаю, что как только я говорю, что я отделен, этот без скорби, через чувство утраты, сразу начинает нагнетать обстановку, нагнетать ее мышление против, конечно, моей жены. Рассматривая мою жену Светлану как человека, который похитил ребенка, она украла моего ребенка. И эти бесы начинают шептать, что вот, Олег так относится к тебе, потому что вот этот человек, который стал причиной. Я называю это предвзятые отношения. Но вы знаете, периодически мне приходится выяснять отношения со своей мамой по причине вот этих предвзятых отношений. Потому что в ее глазах непонятно, где я пастор, а где я сын, и вообще, кто я в ее глазах. Периодически это настолько перемешано, что приходится балансировать. Она обижается. Иногда даже до слез, поймите, я просто вам говорю так, как оно есть. Иногда до слез. Ну, ты нет, ты мой сын, что ты мне говоришь? Я думаю, что вы должны в этом вкусе быть. И ставить тоже на места эти вещи. Если вы являетесь служителем церкви, в данном случае лидером ячейки, то на ячейке ваша мама, она сестра. Вот. То есть, если вы являетесь лидером ячейки, то на служении ваша мама, она ваша сестра. Так же самое, конечно, в какой-то степени это может касаться и жены. То есть жена не должна манипулировать вами. Она должна помогать вам. Хорошо. Как сейчас слышно, напишите. Зависла картинка. Ну, сейчас мы включим, выключим. Это что-то связи. Как сейчас видно, слышно? Напишите, как слышно. Напишите, как слышно. Хорошо, хорошо. Ну, у нас сейчас очень плохая погода. У нас на улице очень плохая погода сейчас. Сильный дождь, ветер. И, возможно, так как у нас беспроводной интернет, оно немножко на это влияет. Хорошо, давайте я еще раз прочитаю стих из Писания Иисуса. Матфея 10:37. «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Другими словами, кто не поставит Господа и Его волю на первое место во всем, не может выстоять в искушениях через близких и родных. И Дух Господень в жизни такого человека будет угашаться или угашен самим человеком. Написано, унылый дух, дух скорби, сушит, слышите, сушит, угнетает, изматывает душу человека. Это скорбь. То есть сегодня мы с вами рассмотрели этот инструмент сатаны, скорбь. Я думаю, что мы не будем торопиться сейчас рассматривать следующее. Я думаю, что нам есть о чем поговорить по поводу этого инструмента, потому что чувство утраты, во всяком случае, в каком-то периоде жизни христианства, оно очень распространенное. Очень распространенное. Но чтобы вы правильно понимали, что во многом вот эта навязчивая мысль чувства утраты связана с определенным бесом, который надо изгнать. Изгнать не своего духа, а изгнать его влияние на ваш ум. На ваш ум. Хорошо, давайте сейчас поблагодарим Господа за то, что Дух Божий пребывает с нами. Если кто-то испытывает это чувство угнетения, чувство утраты, то я хочу сейчас помолиться за вас и помочь вам освободиться от этого влияния, влияния этого беса. Отец, я молюсь сейчас за каждого участника сегодняшнего семинара. И я беру власть над всяким бесом скорби, угнетающим ум участников семинара. И я приказываю тебе, без скорби, без угнетения, без раздражающей и угнетающей умы участников семинара, оставьте их неумы во имя Иисуса. Я высвобождаю их от влияния духа скорби во имя Иисуса. Да не будет угнетения и раздражения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за помазание и за ту свободу, которую обрели каждый участник семинара во имя Иисуса. И да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.